Мы говорили о том, что Израиль разочаровался в Божьей любви, и они задавали вопрос к Богу: «Как ты проявил к нам свою любовь?» Когда Бог говорил им, что Он возлюбил их, что Он избрал их, что они избранный народ, мы говорили о том, что почтение к Богу – это ключ к миру и благополучию. И мы также говорили о том, как проявлять Его и любовь и заботу в этом мире полном цинизма и несправедливости. Сегодня мы рассмотрим предпоследний отрывок книги пророка Малахии, еще один диалог Бога со своим народом. Это 3 глава 6 по 12 стих. Давайте прочитаем этот отрывок. В почтении Господу и Его Слову давайте встанем и вместе прочитаем. «Я Господь, не изменяюсь, поэтому и вы, потомки Иакова, не исчезли. Со времен ваших отцов вы отворачиваетесь от моих установлений и не соблюдали их. Вернитесь ко мне, и я вернусь к вам, говорит Господь сил. Но вы говорите: как нам вернуться? Станет ли человек обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Вы говорите: как мы обкрадываем тебя? Десятинами и приношениями. Прокляты вы, весь ваш народ, за то, что вы обкрадываете меня. Принесите десятину в хранилище целиком, чтобы в моем доме была пища. Испытайте меня в этом, говорит Господь сил, и посмотрите, не отворю ли я вам окна неба и не залью ли благословения на вас так щедро, что у вас не хватит места их вместить. Я не дам вредителям пожирать ваш урожай, и с виноградных лоз на ваших полях не опадут плоды, говорит Господь сил. Тогда все народы назовут вас счастливыми, потому что ваша земля будет прекрасной, говорит Господь сил». Небесный Отец, мы стоим сегодня перед Тобой. Очень часто мы, как Израиль, задаем самые различные вопросы Тебе, когда мы сталкиваемся с сомнениями, с разочарованиями, с тем, что любовь в нас уже не так горяча. Когда мы испытываем трудности и встречаемся с препятствиями, Господь, мы все, как Израиль, начинаем задавать вопросы: где Ты? Где Твоя любовь? Как она проявлена к нам? Что толку в том, что мы следуем за Тобой? Что пользы в том, что мы любим Тебя и служим Тебе? Господь, помоги нам сегодня через Твой разговор с избранным народом в книге пророка Малахии увидеть, Господь, как Ты любишь нас, как Ты заботишься о нас, какая великая награда в том, что мы следуем за Тобой, что мы служим Тебе, что мы верны Тебе, Господь. Помоги нам увидеть это и понять, что служение Тебе – это поистине самая высокая привилегия, которая наследует великую награду. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я предлагаю посмотреть на этот отрывок с двух точек зрения. Мы мысленно разобьем его на две части. Помните, была такая передача «Очевидная и невероятная», да? Очень интригующее название. С одной стороны, мы будем говорить о тех вещах, которые абсолютно очевидны в этом отрывке, о тех вещах, которые бросаются нам в глаза с самого первого момента, как мы начинаем читать этот отрывок. С другой стороны, мы будем говорить о вещах, которые абсолютно невероятны, которые абсолютно удивительны. Итак, первое, что бросается нам в глаза в этом отрывке, это то, что Бог неизменен. В стихе 6 мы читаем: «Я Господь, я не изменяюсь». Второе, что мы видим в этом отрывке, это то, что Израиль не верен Богу. И Бог указывает на этот факт. Третье, Израиль служит Богу по остаточному принципу. И четвертое, небрежность в служении Богу приводит к печальным последствиям. Невероятная часть этого отрывка заключается в том, что Бог всегда предлагает выход и дает шанс. Возвращение, которое предлагает Бог, оно необычно, и оно приводит Израиль в изумление. И третье – это удивительное обещание, которое дает Бог в самом конце этого отрывка. Итак, Бог неизменен. Когда мы смотрим на природу Бога, когда мы смотрим на характер Бога, то две вещи, которые являются очевидными для нас и в то же время труднопонятными – на протяжении всей Библии мы видим одни и те же факты, что Бог не приемлет грех. не приемлет грех ни в каком его виде, ни в каком его проявлении, но в то же время Бог безмерно любит свое творение, Бог безмерно любит людей. И вот эти две вещи, они в нашем сознании не сопоставляются, потому что у нас все просто. Либо симпатия, либо антипатия. Либо любим, либо не любим. Либо нравится, либо не нравится. Даже на Фейсбуке нет кнопки «unlike». Я не люблю это, да? То есть только люблю, только мне это нравится. В 95-м псалме, 10 стихе, Давид говорит: «Скажите народам, Господь царствует, поэтому тверда вселенная, не поколеблется». Неизменность Бога является тем самым незыблемым основанием, почему тверда вселенная, почему вселенная не поколеблется. Вы знаете, я очень, иногда думаю, вот действительно, как бы я себя чувствовал, если бы на какое-то мгновение, как в фильме «Брюс всемогущий», да, и подобных фильмах, я был наделен божественной властью и божественными полномочиями. Что бы я делал тогда, да? Естественно, первое, что приходит в голову: «Вау! Я могу делать все, что я хочу», да, как в фильме. Пальцем так-так, и машины расступаются, да, еще что-то делает, притягивает луну. То есть это здорово. Но при этом мы не понимаем, что такие большие полномочия, они влекут несоразмерную, просто необъятную ответственность. Поэтому я все-таки думаю, что хорошо, что мы с вами не боги, да, что это не в наших правах, не в наших полномочиях решать вот такие глобальные вопросы, которые решает Бог. Потому что если бы нам с вами дали такие права и полномочия, то все бы было примерно как в этом фильме, да? Все бы жили очень весело, динамично, в кавычках, естественно. И поэтому то, что Бог неизменен, это основа нашей надежды, что Бог стабилен, что Бог не изменяется, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, что как вчера Бог любил меня, так же и сегодня Он любит меня. И завтра Бог будет любить меня абсолютно не меньше. Точно так же, как вчера Бог прощал меня, сегодня Бог также готов прощать меня. И завтра Он будет готов прощать меня. При всей неизменности Бога мы видим, что Израиль оказывается неверным Богу. Мы помним, что отношения Бога с Израилем строились на базе завета, на базе договора, если хотите, современным языком, который Бог заключил со своим народом. И в этом договоре Бог четко сказал, что вот это моя часть, вот это ваша часть. По отношению к вам я буду исполнять свои обязательства, и вы по отношению ко мне должны исполнять свои обязательства. Как это ни странно, но на протяжении многих лет Израиль так и не усвоил свой основной урок. Несмотря на предостережения пророков, несмотря на постоянные интервенции иностранных государств, несмотря на два массовых пленения, в котором 10 колен, как говорят сегодня историки Израиля, они потеряны, существуют различные гипотезы, но тем не менее они говорят, что 10 колен потеряны, мы не знаем, где они. Несмотря на все это, Израиль так и не усвоил свой основной урок. Да, они избранный народ. Да, у них с Богом особенные отношения. Да, Бог будет благословлять их особенным образом. Но как избранный народ, Бог будет спрашивать с них по всей строгости закона, за их отступление, за то, что они нарушают свои условия договора. Посмотрите, как говорит об этом пророк Иеремия в 30 главе 11 стихе: «Я с тобою, и я спасу тебя, говорит Господь, я истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я накажу тебя по справедливости, но безнаказанным не оставлю тебя». Это говорит о том, что Израиль избранный народ, и у него особенные отношения с Богом, и именно поэтому Бог будет благословлять Израиль особенным образом, но Бог будет спрашивать с Израиля по всей строгости. Третье. Израиль служит Богу по остаточному принципу. На протяжении всей книги пророка Малахии мы видим, как Израиль, разочаровавшись, отчаявшись, разуверившись в том, что Мессия скоро придет, они начинают относиться абсолютно небрежно к служению. Они, вопреки закону, и четким постановлением начинают приносить Богу в жертву хромых, увечных, дефектных животных. Они делают то, что по определению не должны были делать. Бог начинает обращаться к ним абсолютно человеческим языком, понятным им. Помните, во второй главе он говорит: «Каждый сын чтит своего отца, он уважает, он почитает своего отца. Но вы так не относитесь ко мне. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Бог, то где благоговение предо мной? Вы приносите мне в жертву то, что вы никогда не принесли бы как подарок вашему вельможу, вашему чиновнику. Попробуй, дай ему это, говорит Бог. Посмотри, как он отреагирует. Будет ли он доволен этому? Но вы делаете это по отношению ко мне». И поэтому Бог указывает на этот факт. И четвертое. Небрежность служения к Богу неминуемо ведет к печальным последствиям. Вы знаете, сегодня не очень популярно и не очень принято говорить о таких вещах, как грех, смерть, проклятие, ад, дьявол. Это непопулярные темы. Мир полярно делится. Наше сегодняшнее общество полярно к этим вещам в разговорах. Кто-то проявляет чрезмерный интерес во всем, что связано с околодуховными или духовными темами, проявляет особый интерес к оккультизму. Другие люди только усмехаются и говорят: ну как в наш современный век, в век технологий, в век, когда наука так сильно развивается, когда у нас у всех айфоны, айпэды, компьютеры в руках, в кармане, как мы можем верить во все это? Смерть, проклятие, грех, дьявол. Что это? Но дело в том, что отрицание этих вещей никоим образом не устранит реальности. И как мы с вами говорили, Израиль строил свои отношения с Богом на основании завета. Я смотрел несколько переводов этого места, когда говорится, что прокляты вы, весь ваш народ прокляты за то, что вы обкрадываете Бога. Один из английских переводов говорит: не прокляты, а вы находитесь под проклятием. Другими словами, вот эти два места, они объясняют, как это произошло с Израилем. Израиль, четко зная условия договора, условия завета с Богом, он как бы, нарушая эти условия договора, сам поставил себя в это положение. Это не Бог проклинает Израиль, это Израиль сам навлек на себя это проклятие. Помните тот момент, когда Израиль входил в землю обетованную, и перед этим Иисус Навин, последователь Моисея, лидер, который встал после Моисея, вводя Израиль в обетованную землю, он поставил их между двумя горами, Гевал и Горизим, и он заставил Израиль произносить с одной стороны проклятие, с другой стороны благословение, напоминая всему народу завет с Богом, и что они должны делать, каким образом должны строиться их отношения с Богом. Таким образом, то, что произошло и то, что мы читаем в книге пророка Малахи, это последствия того, что Израиль нарушил свой завет, свои условия договора с Богом. Это не Бог проклинает их. Невероятная часть этого отрывка заключается в том, что Бог всегда готов простить. Бог всегда предлагает выход и всегда дает нам шанс. И прежде чем прийти как судья, Бог неоднократно дает возможность человеку через какие-то обстоятельства жизни, через какие-то слова людей, друзей, увидеть свою ошибку, остановиться, подумать и принять решение вернуться. Иногда, как не печально об этом говорить, Бог останавливает человека через какие-то очень серьезные обстоятельства, через какие-то серьезные ситуации. И это происходит потому, что, к сожалению, зачастую мы оказываемся глухи, слепы и не видим очевидных вещей, через которые Бог обращается к нам. Хочу задать вопрос: кому из вас приятно общаться с очень прямолинейными людьми? Человек, который постоянно, ну что называется, рубит правду матку в глаза. Да? И иногда это не совсем правда, это какая-то гиперболизация фактов, да, когда человек просто вот говорит только так и никак по-другому. И вы знаете, в своих отношениях с Богом мы иногда очень странно себя ведем. Нам хочется, чтобы Бог буквально громовым голосом с небес каждый раз говорил нам о том, что осторожно, шагнешь дальше – будет плохо. Перейдешь эту черту – все, будет очень сложно вернуться. Остановись, потому что ты можешь согрешить. Очень часто мы иногда так представляем наши отношения с Богом, когда Бог громом с небес к нам таким громовым голосом обращается и говорит, этого делать нельзя, сюда ходить нельзя. Но Бог дал нам свое слово, это Его слово, в котором мы можем видеть, чего Бог хочет по-настоящему от нас. И поэтому нам не стоит ждать какого-то громового голоса с небес. Мне понравилось, как один из известных проповедников, по-моему, это был Энди Стэнли, сказал о том, что, вы знаете, люди сегодня очень часто хотят видеть какие-то чудеса, они хотят слышать какие-то особенные откровения от Бога, они хотят откровения Его Слова, но самое интересное, что очень часто они забывают, мы забываем с вами о том, что Библия – это и есть Слово Бога, в котором Бог выразил нам самого себя, в котором Бог говорил нам о том, что Он хочет, каким образом Он хочет, чтобы мы жили, каким образом Он хочет, чтобы мы действовали. Поэтому люди, которые ждут сегодня какого-то особенного, сверхъестественного откровения, это, скорее всего, люди, которые до конца и целиком не понимают, каким великим сокровищем и каким великим откровением является Библия как Слово Бога. И самое интересное, что в этом диалоге Бога с Израилем мы видим, как Израиль приходит в недоумение от того, какой выход или каким путем Бог предлагает им вернуться. Самое интересное, что это один из тех немногих отрывков книги пророка Малахии, в котором Израиль задает вопрос без сарказма. Сам вопрос является, скорее всего, искренним, когда Израиль говорит, как нам вернуться, когда Бог им говорит, вернитесь ко мне, и я вернусь к вам. Как нам вернуться, говорит Израиль. Сарказм заключается не в самом вопросе, сарказм заключается в том, что, скорее всего, Израиль не ожидает того ответа, который им дает Бог. Израиль не предполагает, что возвращение к Богу возможно таким образом. Вы знаете, очень часто, когда мы думаем о наших отношениях с Богом, наше сознание рисует такие картины отшельника, монаха, человека, который намеренно уединился от цивилизации, от людей. Он проводит все свое время в том, что он молится, в том, что он выполняет какие-то духовные практики, то, что он читает Писание. Обычно так мы представляем себе вот, наши отношения с Богом. Но в этом отрывке, обращаясь к Израилю через пророка Малахию, Бог говорит что-то неожиданное, что-то необычное, что-то удивительное и предлагает Израилю вернуться к нему с помощью совершенно конкретного действия. Сначала он указывает на то, что Израиль в своем служении Богу делает неправильно, и потом говорит о том, что если вы хотите вернуться ко мне, вам нужно исправить это. В предыдущих главах книги пророка Малахии мы читаем вот что. «Вот еще что вы делаете. Вы залили жертвенник Господа слезами, вы плачете и сетуете, потому что Он больше не смотрит на ваши дары и не принимает их из ваших рук с благосклонностью. Спросите, почему? Потому что Господь – свидетель между тобой и твоей женой, на которой ты женился еще в юности. Ты был ей неверен, хотя она твоя супруга, твоя законная жена.
Другими словами, Бог говорит Израилю, недостаточно просто внешней религиозной ревности. Посмотрите, что делал Израиль. Они приходили к Богу, и на первый взгляд, посмотрите, как искренне они себя вели. Они заливали жертвенник Господа слезами. Они искренне не понимали, почему Бог не принимает всех их даров и подарков, которые они приносили. И поэтому вот что говорит им Бог. Он говорит, принесите все десятины в хранилище, чтобы в доме моем была пища. А ранее в 8 стихе говорится о том, что Израиль обкрадывал Бога десятинами и приношениями. Давайте коротко определимся в понятиях, в определениях, прежде чем мы более подробно поговорим об этом. Десятина – это десятая часть дохода, всего дохода, который получал человек, десятую часть. Израильтянам было предписано жертвовать Богу со всего, со скота, с их урожая, со всего. Приношение – это то, что имело отношение к добровольным пожертвованиям, к пожертвованиям усердия, к жертвам усердия, то есть сверх того, что предполагала десятая часть. Для чего нужна была десятина? В основном десятина была нужна для того, чтобы священники могли приносить жертвы Богу за тех, кто приносил эти пожертвования, для того, чтобы могли питаться сами священники, и об этом говорит Бог, чтобы в доме моем была пища. И третье – это для того, чтобы могли поддерживаться, наниматься рабочие и выполняться определенные работы при скинии или при храме, чтобы служение могло продолжаться и служение было круглосуточным. Поэтому мы рассмотрим с вами десятину не просто как финансовое пожертвование, потому что это место говорит, в новом переводе слова «жизни» говорится «принесите десятины целиком». В синодальном переводе, к которому мы привыкли, говорится «принесите все десятины и приношения». И вот эти, как, вот это место в двух переводах, оно дает нам возможность посмотреть на эту проблему более целиком. Мы будем говорить с вами о десятине в финансах, мы будем с вами говорить о десятине времени и о десятине в наших дарах и талантах, которые нам дает Бог. И прежде чем рассмотреть этот вопрос, давайте посмотрим, каким образом Новый Завет определяет десятину. Потому что очень часто, когда об этом вопросе заходит речь в церкви, то люди как-то так начинают вести себя очень смущенно, делают непонимающее лицо. У каждого свое представление о десятине. Что такое десятина? Да, мы используем это слово, но Новый Завет нигде не определяет это как десятина. Где мы это с вами видим? Давайте посмотрим, почему, когда апостол Павел говорит о сборе пожертвований в ранней церкви, то он не использует ветхозаветную заповедь о десятине. И вначале мы посмотрим с вами на три неверные причины, на три очень распространенных заблуждения, на три очень распространенных ошибки о том, почему апостол Павел не использует ветхозаветную заповедь о десятине, когда говорит о пожертвованиях в новозаветной церкви. Может быть, Иисус отменил десятину? Пропорциональность пожертвований в Новом Завете больше не является правилом, как это было в Ветхом Завете. Десятая часть, и все было понятно. Новозаветное служение не требует столько много финансов, как это было необходимо в Ветхом Завете, когда была скиния, когда был храм, когда нужны были животные, когда нужно было священникам питаться, когда нужно было поддерживать все это большое сооружение. Вспомните историю, когда один из фарисеев пригласил Иисуса к себе домой на обед, безусловно, для того, чтобы поговорить с ним, и в то же время, в какой-то мере, наверное, уколоть Иисуса, да, обвинить его в том, что он что-то делает не так, не согласно Моисеева закона. Евангелие от Луки, 11 глава, 42 стих. Иисус, отвечая на вопрос фарисея, почему же он, придя в гости и возлегши у стола, не совершил традиционный обряд омовения рук и ног, вот что Иисус отвечает ему. «Горе вам, фарисеи, потому что вы даете десятину с мяты, руты и других трав, а справедливостью и любовью Божьей вы пренебрегаете. И то нужно делать, и другого не оставлять. Что говорит здесь Иисус? Отменяет ли Он десятину? Говорит ли Он, что... Вы знаете, десятина – это что-то старое, это из Ветхого Завета. Теперь пришел я принес вам новую заповедь. Мы не в Ветхом Завете, мы не под законом, поэтому десятина больше не нужна. Что имел в виду Иисус в этом отрывке, когда Он говорил так фарисею? И Иисус не имел в виду, что десятина больше не является чем-то обычным, чем-то нормальным. Иисус говорил о том, что десятину нельзя превращать в своего рода индульгенцию, чтобы не творить справедливости и чтобы не любить людей вокруг. Другими словами, Он говорил, вы дали десятину и считаете, что этим ваши отношения с Богом ограничены. Все, вы откупились от Бога, и Бог теперь не имеет к вам больше никаких вопросов, никаких претензий, потому что вы заплатили десятину, вы сделали то, что предписывает закон, четко установленная заповедь. Но нет, Иисус не говорит об этом. Пропорциональность пожертвований больше не является правилом. Посмотрите, что пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 16 главе 2 стихе, говоря о сборе пожертвований в ранней церкви. «В первый день недели пусть каждый из вас откладывает и сберегает столько денег, сколько позволяет вам ваш заработок, чтобы, когда я приду, уже не нужно было делать сборы». То есть, другими словами, пропорциональность пожертвований по-прежнему остается правилом. Если вы зарабатываете много, вы можете жертвовать много. Если вы зарабатываете мало, вы жертвуете меньше. И это и является новозаветным определением десятины. Другими словами, апостол Павел говорит, что пропорциональность пожертвований по-прежнему остается. Кто зарабатывает много, тот может жертвовать много. Кто зарабатывает мало, тот может жертвовать меньше. И это пропорциональность. И последнее из неправильных доводов. Новозаветнее служение не требует так много финансов, как это было в Ветхом Завете, когда была скиния, когда был храм, и нужно было очень много всего, чтобы поддерживать это богослужение. В послании Галатам в 6 главе 6 стихе Павел говорит, «Тот, кого наставляют своим словом, пусть делится всяким добром с тем, кто его наставляет». И в первом послании к Тимофею, в 5 главе 17 и 18 стихах, Павел говорит, «Руководители церкви, хорошо ведущие работу, заслуживают двойной чести, особенно те, кто проповедует или учит, потому что в Писании говорится, не закрывай рта молотящему валу, и работник заслуживает вознаграждения». Апостол Павел говорит, что новозаветнее служение – требует определенных финансовых инвестиций. Какие вещи мы находим в Новом Завете, которые точно и ясно нам говорят, что в Новом Завете требует финансовой поддержки? Апостол Павел говорит о руководителях и учителях церкви. Говорится о поддержке истинных вдов. Говорится о помощи верующим в других церквях и в других странах. И мы неоднократно это встречаем в книге «Деяния апостолов», когда верующие, например, в других странах собирали помощь для христиан в Иерусалиме, потому что тогда написано, был голод, было плохое время в Иудее, поддержка миссионеров. Вы знаете, почему так серьезно апостол Павел относится к этой теме, к теме финансов, к теме поддержки новозаветнего служения? Потому что, пожалуй, апостол Павел очень хорошо отдавал себе отчет, что деньги – это одна из немногих вещей в нашем мире, которая имеет самое серьезное влияние на нас, имеет самое серьезное влияние на нашу жизнь. Поэтому апостол Павел так серьезно говорил об этом. Вы знаете, возможно, для кого-то из вас, ну не знаю, это будет секретом, открытием, хотя в принципе ежегодно мы принимаем общим голосованием членов церкви наш бюджет на год. Каждый из вас может с ним ознакомиться. Мы публикуем его либо в церковной рассылке, либо отправляем людям индивидуально, чтобы люди могли ознакомиться с бюджетом. Если у них есть какие-то предложения, поправки, они могли их внести, и затем мы голосуем за этот бюджет. И вы знаете, то, что мы сегодня, в принципе, с вами собираемся здесь, в этом прекрасном соборе, в этом месте, которое достаточно удобно расположено, да, куда можно пригласить людей, в общем-то, одна из многих частей заслуг этого в том, что есть определенная группа людей в Америке, которые понимают, что новозаветнее служение требует достаточно больших финансовых инвестиций, потому что в отличие от богослужения Израиля, миссия церкви, она не ограничивается только определенной локацией, определенным местом. Миссия церкви – это проповедь Евангелия по всему миру. И поэтому эти люди, понимая это прекрасно, пожертвовали деньги. У нас сегодня есть так называемый стабилизационный фонд. Да? То есть это та часть денежных средств, которые были пожертвованы верующими в Америке, которые мы можем использовать, имея, например, какой-то дефицит в нашем бюджете, можем использовать на развитие служений, на то, чтобы арендовать помещения, те же самые палаты Мазепы, где сегодня занимаются наши дети в воскресной школе. Это все стало возможно благодаря тому, что и мы, и эти люди достаточно хорошо понимают, что служение Богу не возникает просто так из воздуха. Новозаветнее служение, так же, как и служение Ветхого Завета, и даже больше, требует финансовых инвестиций. Почему Павел, говоря о сборе средств в ранней церкви, не использует ветхозаветную заповедь о десятине? Три верных причины. Павел хотел подчеркнуть добровольность пожертвований, Павел хотел подчеркнуть щедрость того, кто жертвует, и Павел хотел подчеркнуть, что Бог обеспечивает нас для того, чтобы мы могли жертвовать. Говоря о добровольности пожертвований, Павел так выражает это. Во втором послании Коринфянам, в 9 главе 7 стихе, он говорит: «Пусть каждый дает столько, сколько ему подсказывает сердце, не с огорчением и не по принуждению, потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью». Не с огорчением, не по принуждению. Столько, сколько подсказывает ему сердце, потому что самое главное в пожертвовании – это не то, сколько мы дали, но то, как мы это сделали. Другой пример принципа добровольности мы находим в послании или в письме Павла к Филимону, достаточно состоятельному человеку, как говорят исследователи Библии. Он говорит ему: «Потому, хотя я мог бы смело потребовать, поэтому, хотя я мог бы смело потребовать от тебя во имя Христа исполнить твой долг, но я предпочитаю обратиться к тебе не с требованием, а с просьбой, потому что люблю тебя». И другой отрывок о добровольности пожертвований мы находим все в том же самом втором послании Коринфянам апостола Павла, где он в 8 главе 8 стихе пишет: «Я не приказываю вам, но говоря о рвении, которое проявляют другие верующие, я через это хочу испытать искренность вашей любви». Вот почему апостол Павел не использует заповедь о десятине, потому что с заповедью о десятине все было понятно. Бог сказал, что десятую часть дохода ты должен отдавать. И это не требует никаких обсуждений, ты просто должен отдавать и все. Говоря о сборе пожертвований в ранней церкви, Павел говорит о щедрости. Павел не просто хотел научить людей правилу жертвовать установленную часть своих доходов. Он не просто хотел научить их выполнять минимально установленные нормы, но он хотел максимально развить в верующих щедрость. Говоря о том пожертвовании, которое сделали верующие в Македонии, Павел такими словами описывает это. Второе послание Коринфянам, 8 глава, с 1 по 5 стих. «Братья, мы хотим сказать вам и о том, какую благодать Бог проявил к церкви в Македонии. Среди суровых испытаний у них изобилие радости». Среди суровых испытаний у них изобилие радости. «И в ужасной бедности изобилие щедрости». Подождите, как это может быть? «В суровых испытаниях у них изобилие радости, и в ужасной бедности изобилие щедрости. Я свидетель того, что они добровольно жертвовали все, что только могли, и даже сверх того. Они сами обратились к нам и настойчиво просили, как о великой благодати, позволение помочь святым». То, что они сделали, превзошло все наши ожидания, ведь они даже самих себя отдали прежде всего Господу, а затем по воле Божьей и нам. Вот как верующие в Македонии понимали и принимали Божью благодать. Это не просто десятина, это не просто десятая часть. Они дали сверх меры. Они самих себя отдали Богу, и они пожертвовали достаточно финансово для того, чтобы поддержать миссионерское служение Павла и поддержать верующих в других странах. В другом месте все того же второго послания Коринфянам в 9 главе, 6 по 8 стих, Павел напоминает верующим в Коринфе простой принцип. Этот принцип понятен всем. Помните, кто скупо сеет, тот скупо и жнет. И кто сеет щедро, тот щедро и жнет. Каждый пусть дает столько, сколько ему подсказывает сердце, ни с огорчением и не по принуждению, потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью. Бог может обеспечить вас всем, что нужно, чтобы у вас всегда было всего в достатке и с лихвой хватило еще на любое доброе дело. Апостол Павел говорит, что мы не просто жертвуем, потому что надо, но потому что мы осознаем, что Бог может обеспечить нас всем необходимым. И более того, Он может нам дать столько, чтобы у нас было в преизбытке, чтобы мы были готовы на любое доброе дело. Последнее, о чем говорит апостол Павел, говоря о пожертвованиях, это то, что Бог обеспечивает нас, чтобы мы могли давать. Когда я думал об этом, я думал, что очень много мест в Писании, которые говорят об этом ясно и понятно. Но когда я читал послание к Ефесянам, то мне стало интересно вот это место, в котором апостол Павел, давая наставление новообращенным верующим, да, которые до своего прихода к Богу, возможно, вели совершенно другую жизнь. Да. Мы очень часто ждем от людей, приходящих в церковь, что они сразу станут другими, что они станут сразу хорошими, святыми, что они сразу станут похожими на Христа в своих действиях и поступках. Но апостол Павел прекрасно понимал, что преображение человеческой души, преображение человека происходит постепенно, оно не происходит сразу. И поэтому он обращался к таким людям, которые, возможно, в своей прошлой жизни промышляли воровством. Такой человек пришел в церковь, Святой Дух коснулся его сердца, он покаялся, обратился к Богу, но он еще не знает до конца, как вести себя правильно. Он думает, что ну а как мне еще зарабатывать на жизнь? Я привык так, может быть, мне продолжать? Апостол Павел говорит, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Интересный отрывок. Мы всегда думаем, что наше отношение к пожертвованиям таково. Бог дает нам все необходимое, какие-то таланты, дары, чтобы мы могли зарабатывать себе на жизнь, на пропитание. Да, Бог, не знаю, дал одному человеку талант управленца, и он таким образом, с помощью этого дара и таланта, он зарабатывает себе на жизнь. Мы думаем это так. Другому человеку Бог дал, не знаю, талант того, кто умеет вдохновлять людей, того, кто может собрать вокруг себя команду. И этот человек думает, что он с помощью этого таланта, данного ему Богом, зарабатывает себе на жизнь. Но апостол Павел говорит, нет, это не так. Его логика идет дальше. Изменившийся человек не просто зарабатывает себе на жизнь с помощью тех даров и талантов, которые ему дает Бог, но он это делает, потому что Бог обеспечивает его для того, чтобы иметь возможность жертвовать. Иметь возможность инвестировать в дело Божье. Поэтому, согласно апостолу Павлу, альтернатива воровству – это не просто честное зарабатывание себе на жизнь, но возможность жертвовать часть заработанных денег. И более того, Иисус учил нас в Нагорной проповеди, а в притче о талантах, да, когда он говорил, что хозяин, уходя в дальнюю страну, он позвал своих троих слуг, он дал одному столько-то талантов, другому столько-то талантов и третьему один талант. И каждый поступил с ним по-разному. И в этой притче Иисус говорит, что Бог, как хозяин, Он имеет власть, Он владеет всем тем, что есть у нас вообще, в принципе. И мы лишь распорядители в Его доме. И наша задача распорядиться тем, что у нас есть, грамотно. Распорядиться так, как этого по-настоящему хочет Бог. Когда мы с вами говорим о десятине времени, кто из вас смотрел фильм «Время»? По-английски этот фильм называется «In Time». В этом фильме очень хорошо, да, такой динамичный экшен, очень хорошо показано, что на самом деле время – это самое дорогое, что есть у человека. И это то, что человек, как правило, ценит и замечает меньше всего. Когда люди жили одним днем, когда история этого фильма, для тех, кто не знает, человечество достигло такого уровня прогресса, что люди рождаются с неким таймером на руке, и до 25 лет они живут, не задумываясь о времени, но после 25 лет у них запускается таймер, и они должны зарабатывать время. И как только время на этом таймере иссякает, человек просто падает без дыхания, то есть он умирает. И в этом фильме очень хорошо показано, что время действительно это самое ценное, что есть у человека. Поэтому, когда Бог говорит, принесите все ваши десятины, не только десятину финансов, но и то, что Бог дает нам это время. Поэтому подумайте о том, как вы используете ваше время? Где вы его проводите? Некоторые из нас говорят, ну, я провожу какую-то часть времени в семье. Как вы проводите это время? Сидя у телевизора? Наверное, это можно назвать временем в семье. Но вряд ли ваша семья ощущает отдачу от такого времяпровождения. А мне приятно видеть, как родители, сидящие с детьми, начинают улыбаться. Это значит, слово попало. Поэтому очень важно понимать, как мы проводим время. Знаете, мне вспоминается еще один пример. Он немного грустный, может быть, мрачный, суровый, но тем не менее это правда, что очень часто человек начинает ценить и замечать время в тот момент, когда он переживает какие-то трудности, когда он сталкивается со страданиями. В книге Павла Белхаймера, немецкого богослова и очень страстного проповедника Евангелия, которая называется «Не расточай свои печали», есть пример о человеке, который вдруг узнает, что у него тяжелое неизлечимое заболевание. Я сразу хочу оговориться, я привожу этот пример не для того, чтобы спекулировать этим, для того, чтобы как-то угнетать вас, но просто реальность такова, что часто мы действительно не задумываемся о таких серьезных вещах, пока с нами не начинает происходить что-то действительно серьезное. Так вот этот человек узнал о том, что ему осталось жить, я не помню сколько, дней. И для того, чтобы ценить каждую минуту, каждый час своего времени, он взял большую стеклянную вазу или банку, я не помню, и наполнил ее шариками по количеству тех дней, которые ему осталось жить. И каждый день прожитый он выбрасывал, брал из этой банки шарик и выбрасывал его. Это было очень хорошее напоминание для него, что каждый день, каждый час, каждая минута времени – это дорогой, это бесценный дар, который Бог дает нам. И как мы проживаем наше время? Как мы используем его? Используем ли мы часть этого времени для того, чтобы инвестировать в Божье дело? Для того, чтобы давать, если хотите, десятину нашего времени Богу? Или мы тратим его, как Израиль, которых Бог упрекает через пророка Малахию, что вы любите прибыль от продажи овец больше, чем Божье жертвоприношение, больше, чем Божье дело. То есть вы используете дар, данный вам Богом, только для себя, только для своего благополучия, только для собственного комфорта. Подумайте, как мы используем наше время. В псалме, который приписывает Моисею, есть такое интересное высказывание. «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце разумное». Этот псалом многие толкователи Писания приписывают Моисею. И мне кажется, понятно почему. Потому что Моисей был человеком, который прожил достаточно долгую, достаточно интересную, достаточно насыщенную жизнь. Его жизнь — это просто, ну, я не знаю, сплошное какое-то приключение. По его жизни снимают фильмы. И вот этот человек говорит: Господи, научи нас так исчислять наши дни, чтобы нам приобрести сердце разумное, чтобы нам, сколько бы нам ни было опущено, чтобы нам мудро и разумно распоряжаться временем. И как будто вторя ему, апостол Павел в послании к Ефесянам в 5 главе, 15 и 16 стихах, он говорит о том, в каком времени мы с вами живем. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Поступайте, обращайтесь с бесценным даром времени, которое дано вам Богом, аккуратно и разумно. Десятина наших даров, талантов или способностей, как угодно. Когда люди говорят, что, да вы знаете, у меня нет никакого особенного дара, то мне это маленько странно слышать, потому что второй вопрос сразу, вернее, встречный вопрос, который я хочу задать человеку: а чем ты зарабатываешь на жизнь? И человек начинает рассказывать: ну, я работаю там-то, я делаю то-то. Я говорю: тебе, ну, как бы нравится твоя работа? У тебя получается эта работа? Ответы могут быть разные. Кто-то может сказать, что, ну, хотелось бы работу получше, понятно. Мы всегда ищем работу получше. Но, с другой стороны, почему ты делаешь эту работу? Ну, наверное, потому что это у меня получается. Наверное, это то, чем я могу заниматься. И, как правило, это и бывают дары, способности и таланты этого человека. И когда я задаю следующий вопрос человеку: если ты верующий, что ты делаешь для Бога? Делаешь ли ты что-нибудь в церкви? В сознании людей сразу рисуется картина: проповедовать, петь, не знаю, учитель в воскресной школе. Не обязательно это. В послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что дары Бога, они многоразличные. Есть такие дары, которые не проявляются ярко видимым образом, но это тоже дары от Бога. В церкви полно служений. И как я вначале сказал, мне радостно, что новые люди, приходящие в церковь, они находят себя в служении. Они слышат призыв от Бога, они находят в себя служение, и это благословение, и это как раз и есть их жертва Богу, жертва их временем, жертва их дарами и талантами. Поэтому подумайте, каким образом вы используете ваши дары и таланты. Отдаете ли вы Богу часть ваших даров и талантов, чтобы Его царство в этом мире расширилось? Чтобы Евангелие могли услышать другие люди, для того, чтобы люди в церкви в воскресенье могли приходить поклоняться Богу. Отдаете ли вы часть своих способностей, даров и талантов Богу? В послании к Ефесянам апостол Павел говорит: каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано: «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Вот суть как того, что мы отдаем десятину наших даров, способностей, талантов Богу. Для того, чтобы тело Христова, Его Церковь, могло получать созидание. Чтобы святые могли созидаться и были готовы к приходу Христа. И последняя вещь – это удивительное обещание в этом отрывке, которое дает Бог. Давайте снова вернемся к тексту пророка Малахии и прочитаем 3 главу с 10 по 12 стих. «Принесите десятину в хранилище целиком, чтобы в моем доме была пища. Испытайте меня в этом, говорит Господь сил, и посмотрите, не отворю ли я вам окон неба и не залью ли благословения на вас так щедро, что у вас не хватит места их вместить. Я не дам вредителям пожирать ваш урожай, и с виноградных лоз на ваших полях не опадут плоды, говорит Господь сил. Тогда все народы назовут вас счастливыми, потому что ваша земля будет прекрасной, говорит Господь сил». Что мы видим в этом отрывке? Обращается ли Бог к Израилю только лишь как судья? Заканчиваются ли слова Бога только лишь обличениями, когда Бог говорит, что вы находитесь под проклятием, потому что вы обкрадываете Бога? Бог заканчивает словами надежды. Бог говорит, попробуйте. Попробуйте. Современным языком Бог говорит, попробуйте. Испытайте меня. Убедитесь. Посмотрите, что я могу сделать для вас. Вы говорите о десятине. Посмотрите, что Бог может сделать для вас. Интересно то, что в этом отрывке говорится об источнике десятины. Бог говорит, я не дам вредителям пожирать ваш урожай. С чего Израиль давал десятину Богу? С урожая. От урожая зависел приплод их скота и так далее. Израиль никак не мог понять, в чем причина, но Бог говорит, испытайте меня, попробуйте. Я остановлю вредителя, я запрещу вредителю пожирать ваши посевы. У вас будет урожай. Вы сможете давать больше, чем десятину. Я открою для вас небесные окна. Вы знаете, когда говорится о том, как Бог отвечает Израилю, мне приходит на ум два примера. Один из них я увидел в одной из юмористических передач. Он достаточно смешной, но очень хорошо отражает нашу действительность. Такая ситуация. Женщина в магазине в примерочной примеряет блузку. Она выходит, смотрит в зеркало, к ней подходит продавец-консультант, а блузка такая, знаете, женщина молодая, а блузка такая какая-то коричневая, темная, большого размера. И консультант ей говорит, а вы не хотите, ну вот, на размер поменьше? Он говорит, а что, некрасиво, да? Ну, как-то вы знаете, вот на размер бы поменьше, возможно, была бы лучше. И, кстати, а вы не хотите попробовать, ну, какой-то другой цвет, знаете? Ну, как-то коричневый, вроде молодая женщина такая, вот, лето. Она говорит, а что, не очень красиво, да? Она говорит, ну, вам, наверное, яркий цвет будет больше к лицу. Эта женщина в восторге говорит, беру. Консультант ей говорит, почему? Вы знаете, на прошлый день рождения моя подруга подарила мне книгу. Так вот эта блузка – это ответ ей. Пускай наши пожертвования и наши десятины не будут таким ответом Богу, потому что Бог говорит, что в ответ на наши пожертвования Он готов открыть для нас небо. Он даже не просто готов воздать нам, как говорит одно из мест Писания, во сто крат, Он готов открыть для нас небо. И излит на нас благословение так, что мы не сможем даже их вместить. Вы знаете, пример понятный, наверное, для семейных людей будет. Есть какой-то закон, который предписывает мне целовать мою жену каждый день. Есть такой закон? Кто-то слышал о таком законе? Есть такой закон, который предписывает мне делать комплименты моей жене. Ну, если не каждый день, то хотя бы 3 раза в неделю. Есть такой закон, который предписывает мне время от времени дарить цветы моей жене. Или есть такой закон, который говорит мне о том, что я должен каждый вечер проводить время с детьми, со своими детьми. У кого-то один ребенок, у кого-то несколько. Есть такие законы, которые предписывают нам это делать? Никто не слышал о таких законах. Таких законов нет. Это наш внутренний закон, это закон нашего сердца, это закон нашей совести. Точно так же и с десятиной. Точно так же и с десятиной. Возможно, кто-то из вас возразит и скажет, ну нет, это не то же самое, что с десятиной. Целовать жену, проводить время с детьми – это приятно, а десятина – это неприятно. Но на самом деле, если вы посмотрите на результат ваших отношений с женой, ваших отношений с детьми, то вы увидите, что точно так же, как Бог обещает Израилю за верность, благословения, которые превысят их понимание, которые превысят все возможное, точно так же наша верность жене, наша верность детям в конце концов принесут плод и результат, который будет нашей наградой, который будет нашей наградой в конце нашей жизни. Прекрасные отношения между женой и мужем, когда дети вырастут, и они отдадут долг уважения, долг заботы, и не просто долг, я так говорю, потому что это принятое выражение, что наши дети будут относиться к нам точно так же, как мы относились к ним. В следующий раз мы рассмотрим последний отрывок из книги пророка Малахии, где мы увидим, как Бог через пророка говорит, что награда тех людей, кто на протяжении всей жизни были верными в служении Его, будет великой. В качестве применения я бы хотел сказать людям верующим, если вы не так давно уверовали, то посмотрите на вот эти приоритеты в этих трех сферах вашей жизни. В этом нет ничего страшного, если в вашей жизни все не совсем так, как мы сегодня говорили. Апостол Павел, мы читали сегодня послание к Ефесянам, он давал наставление людям, которые недавно обратились, кто крал, впредь не кради. В этом нет ничего зазорного. Это абсолютно нормально. Преображение жизни человека происходит постепенно. И если вы видите, что приоритеты в вашей жизни в этих трех сферах, ваши финансовые пожертвования, ваши дары и способности, то, как вы используете время, самый драгоценный дар, еще не так, то с помощью Божьего Слова, с помощью более опытных верующих друзей приведите эти отношения в порядок. Подумайте о том, каким образом вы можете послужить Богу в поместной общине своими финансами, временем, дарами, способностями. Пусть вас вдохновят слова из Нагорной проповеди Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея в 6 главе. Не копите себе богатств на земле, где их портят моль и ржавчина, и где воры могут обокрасть ваш дом. Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортят ни моль, ни ржавчина, и куда воры не могут проникнуть и украсть. Ведь где твое сокровище, там будет и твое сердце. Где твое сокровище, там будет и твое сердце. Если вы уже служите Богу в поместной общине, но при этом вы сталкиваетесь с различными проблемами, и это бывает в служении. Возможно, вы морально, духовно истощены. Возможно, вы не понимаете, куда двигаться дальше. Возможно, вы встречаете непонимание в той команде людей, с кем вы работаете. И самые различные препятствия. Знайте, что Бог верен. Знайте, что Бог готов излить на вас благословение для избытка, если вы продолжаете оставаться верными. Знайте, что Христос своей благодатью является вашей силой и мудростью. В этом проявлена вся слава Его благодати, говорит апостол Павел в послании к Ефесянам. В этом проявлена вся слава Его благодати, которую Он дал нам в Христе, возлюбленном им. В Нем мы получили искупление Его кровью и прощение грехов по Его безграничной благодати, которую Он щедро наделил нас со всякой мудростью и знанием. Бог дал нам безграничную благодать. Десятина и безграничная благодать. Для тех людей, кто, может быть, первый раз в церкви, для тех, кто, может быть, первый раз слышит Евангелие, я хотел бы сказать, подумайте о словах апостола Павла, когда он говорит о величии Бога в творении, что невидимая Его вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Другими словами, Павел хочет сказать, что если вы посмотрите на окружающий нас мир, то несмотря на все несовершенства, несмотря на обилие страданий, бед, катастроф, которые происходят в этом мире, вы сможете увидеть, что изначально этот мир был сотворен прекрасным. Он был сотворен Богом и был задуман прекрасно для того, чтобы человек мог жить в нем и наслаждаться общением с Богом. Но грех первых людей через грехопадение, грех вошел в этот мир, и он исказил, обезобразил этот мир. И самое главное, он разделил человека с Богом. Для того, чтобы вновь привести человека в общение с Богом, Бог отдал самое дорогое, что у него есть – своего единственного Сына, Христос пришел в этот мир с проповедью Евангелия. Он принес весть о спасении. Он прожил удивительную жизнь. Он умер на кресте за наши грехи. И Он воскрес, победив смерть, для того, чтобы привести нас в общение с Богом. И единственное, что мы можем сделать, единственное, что мы можем дать взамен Богу, это наше покаяние и это наша вера в Иисуса Христа как нашего Господа и Спасителя. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что, несмотря на все наши недостатки, на все наши отступления, как это было в истории с израильским народом, Ты приходишь к нам не просто как судья, Ты приходишь к нам в Своей благодати, Господь. Ты говоришь о том, чтобы мы испытали Тебя, чтобы мы проверили, и Ты, в свою очередь, готов открыть нам окна неба для того, чтобы излить на нас Твои благословения в избытке так, чтобы мы не могли их вместить, Господь. Мы молимся Тебе сейчас о том, чтобы Ты помог нам понять нашим сердцем, что все это для того, чтобы мы были щедрыми, такими же щедрыми, как Ты, потому что Слово Твое говорит, Ты обнищал ради нас, Ты отдал все, Господь. Ты отдал нам самого себя, Господь. И в этом залог нашей щедрости, в этом залог нашей добровольности, Господь. И это гораздо больше, чем просто десятина, Господь. Это наша жизнь, принадлежащая Тебе, Господь. Я прошу Тебя, помоги нам понять это правильно и принять, Господь, всем сердцем, что через это, Господи, Ты говоришь к нам. Через это Ты хочешь, чтобы мы действительно испытали Твои благословения. Ты хочешь освободить нас, Господь, от власти того, что по-настоящему держит нас, Господь. Ты приходишь для того, чтобы дать нам благословение. Ты приходишь для того, чтобы дать нам спасение, Господь. Мы благодарим Тебя и славим Тебя за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь.